Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 26 чэрвеня.
Ці трымае Наталля Дуліна крыўду на Еўрарадыё?
Значит, это мой абсалютна выбар собственный.
Пра што Келлог размаўляў 6 гадзін з Лукашэнкам.
Пуціну прасцей прыехаць у Беларусь і бяспечней, чым паехаць у Турцыю ці Бразілію ці не ведаю Ватыкан.
Сергей Тихановский про вызваленне и новое житё на воле.
Создал этот канал только для того, чтобы показать, что это все ложь. Это одна и та же империя лжи, которая и у Путина. Это одна она.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч с першага гуку.
У 2020-м Наталля Дуліна была дацэнкай кафедры італьянскай мовы ў лінгвістычным універсітэце.
Падчас пратэстаў яна спрабавала абараніць студэнтаў. У восень яе звольнілі. У 2021 годзе некалькі разоў кідалі ў ізалятар, а ў 22-м вырашылі пасадзіць надоўга.
Для Еўрарадыё гэтая гісторыя асабістая. У віну Дулінай закінулі інтэрв'ю, якое выйшла на нашым YouTube-канале.
Ці шкадуе выкладчыца пра тую размову, ці даравала нам, што сёння рабіла б не так, як раней.
Пра ўсё гэта галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў пагутарыў са спадарыняй Наталлей у жывым эфіры Еўрарадыё.
Як праходзіць акліматызацыя, Наталля? Чым вы занятыя большасць вашага дня, акрамя, канешне, інтэрв'ю розным самым медыям?
Ну, это какие-то такие маленькие технические, ряд маленьких технических дел, которые необходимы человеку, который, собственно говоря, непонятно на какой планете, на каком, в каком статусе, потому что, знаете, меня освободили, но справки об освобождении у меня нету, то есть непонятно, я еще сижу или уже не сижу. Я гражданка Беларуси, но в Беларуси меня нет и быть пока что не может. То есть вот такое какое-то непонятное состояние, как я всем с обидой говорю, что взяли и перебросили как собаку через забор, следом полетела котомка с вещами, и вот я где-то там приземлилась на четыре лапы и захромала туда, значит, в сторону от забора и дальше. Вот. Поэтому сейчас, конечно, ряд таких бытовых моментов, которые нужно делать, и потихонечку они занимают мое время и пространство. Знаете, сразу такое, я выбралась из Беларуси, как из черной дыры, и тут же на меня стали сыпаться какие-то люди, мне знакомые, родные лица. То есть я попала в Вильнюс, как будто бы в какую-то деревню, где мы вдруг все на одной площади оказались. Встретила людей, которые живут в другом городе, и которые вот именно сейчас оказались, значит, здесь. То есть Вильнюс – это как какая-то деревня, то есть открыл дверь, из дому вышел, и вот они все, вот, вот они есть. Те, которые там где-то, пока ты пребывал в черной дыре, были в каком-то совершенно параллельном мире. Так что такое очень странное состояние.
Но...
состояние такой, знаете, такой автопилот. Я себя чувствую чуть ли не искусственным интеллектом, потому что вроде бы как будто бы я это не я, а нечто искусственное. Но в целом, с точки зрения, так скажем, головы, голова работает вроде нормально.
Ну,
ума пока не сошла.
Я хотел зауважить, что, конечно, у вас на вызволение наслоилась еще и миграция. Когда мы приезжали, ну, плюс-минус спокойно, да, конечно, у каждого своя история, а летом не меньше, у шмат у кого это были свядомае рашэнне, і далі мы акуналіся ў гэты мігранцкі быт. Ён, канешне, дазваляе адарвацца ад думак пра такое больш глабальнае, да, пра лёс наш за межамі краіны. Ну, але ўсё ж такі, відаць, яны прыходзяць да вас. І што далі? Вось у мяне такое пытанне, да? Тобак, ну, відавочна, што вас у Беларусь не ўпусцяць. Я думаю, што гэта выключана. Нават калі вы паспрабуеце прыехаць, мне здаецца, што это нерэальна, да? Ну, якія варыянты? Застанецеся ў Літве, працягнеце выкладаць, увольетесь в демократичные силы?
Ну, я об этом думала, хотя, конечно, я понимаю, что сейчас можно как угодно предполагать, но располагать будут другие обстоятельства.
Ну, чего бы вам хотелось?
Ну, что бы мне хотелось? Мне очень, понимаете, с одной стороны, в Литве нет у меня вообще никаких зацепок, и никогда их не было. Ну, кроме людей, естественно, которые, ну, это не имеет никакого отношения к этому. То есть в Литве у меня нету ничего, ни одного крючка, ни одного гвоздика, ничего. То есть это просто мое такое физическое место пребывания. С точки зрения как бы возможности ощущать себя более полно в социуме, я, конечно, ближе всего мне Италия именно из-за языка, потому что даже английский у меня в таком очень пассивном виде – он мне долгие годы, ну, просто не нужен был в связи с тем, что либо для моего общения мне он не нужен был, а, собственно, ездила я очень мало, поэтому английский, ну, вы понимаете, то есть литовского я не знаю, естественно, как любой, наверное, белорус, который не собирался, значит, оказаться в Литве. И в отношении, так скажем, своего такого социального ощущения мне, конечно, ближе всего по многим параметрам, начиная с языка, это, конечно, Италия. Вот. И я не исключаю возможность в дальнейшем, может быть, оказаться именно там. И чтобы моя работа тоже была каким-то образом связана с Италией, с итальянским языком. То есть это логично. Хотя, когда я, например, была в колонии, у меня были такие совершенно другие намётки. Я почему-то вдруг захотелось... Ну, знаете, когда вот такие вот удары дубинкой судьба тебе преподносит, иногда хочется, наверное, чего-то радикально иного. Я даже представляла себе, что, может быть, мне вообще завязать с профессии и пойти куда-нибудь в сторону. Ну, тем более, что я подумала, что когда я освобожусь, я уже на пенсии, то есть пенсия мне будет идти, ага, сейчас вот прям вот она меня ждет за дверью. Все оказалось по-другому. И я могу просто какое-то полухобби, полуволонтерство, полу какое-то себе позволить, что-то такое. И даже думала, что, может быть, посвятить себя немножко уходу за больными престарелыми животными, кошками, потому что я этим много занималась. То есть это что-то, что для меня уже стало такой рутиной. Я подумала, почему бы вот как бы, ну, знаете, как это, с людьми, с животными очень приятно общаться, это очень комфортно всегда. Вот. Особенно, когда ты понимаешь, что они к тебе нуждаются, и ты им можешь что-то сделать хорошее. Но это вот так. Как будет сейчас, одна зацепка, это может быть Италия, это может быть что-то итальянское, это может быть вот профессия моя прежняя. Может быть, это что-то связанное с животными, но в нынешних условиях не знаю, насколько я к этому приду и когда. Вот такие вот маленькие у меня мысли.
Ці тримає Наталя Крилду на Єврорадіо за публікацією програми «ІДЕХ» у 2022 році?
Значит так, рассказываю. Когда все это произошло, ну, меня задержали сначала по статье 342 «Массовые беспорядки», но когда уже пришла та адвокат, которую мне наняли, ну, уже моя адвокат, не дежурная, это, она мне сразу сказала, что, скорее всего, будет и вот это вот дело. Хотя уже на первом допросе мне стали задавать вопросы именно по поводу этого интервью, но пока мне и по Координационному совету тоже, значит, вопросы были уже изначально и по плану Пирамога, на который я зарегистрировалась. То есть, как бы, но она уже узнала по своим каналам, что, скорее всего, будет еще вот это. Значит, первым делом я попросила через через адвоката, через всех, передать Митеру сразу, что, чтобы он не чувствовал свою вину, там, чтобы Еврорадио вообще не посыпало голову пеплом, потому что я абсолютно, как взрослый человек, сама решаю давать разрешение на, во-первых, первый мой выбор, что я участвовала в этой передаче. Второй мой выбор, что я ведь, Дмитер уточнил, он мне написал, значит, что собираются подавать в эфир, и я, он у меня еще раз спрашивает разрешение, и он абсолютно нормально отнесется к тому, что я скажу: нет, ребята, все. Значит, смотрите, я больше всего ценю для себя, ну, давно уже, собственно говоря, а вот это вот мое миропонимание обострилось с 2020 года, я больше всего ценю как личную свободу, это свободу самой решать, что делать какой-то ситуации, то есть выбирать между и между, потому что всегда можно выбрать между и между. И вот в моей данной ситуации больше всего меня убило то, что мне не дали возможность выбора, оставаться ли, потому что я-то уже сделала этот выбор, и когда у меня была возможность его сделать, я его сделала, я не стала, я отказалась категорически, даже написала специальную бумагу, категорически отказываюсь писать, подавать ходатайство о помиловании президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Вот эта формулировка с моей подписью, это все в колонии. То есть я ушла, полный отказ. Значит, это мой абсолютно выбор собственный. Я собиралась в декабре освободиться и уже делать то, что я хочу и как я хочу, но практически вот эта ситуация лишила меня моего собственного активного поведения. И меня это больше всего убило. То есть меня обманули.
Не дали досидеть термин, не глядя на то, что... То
я сделала выбор, что я не буду эмигрировать, а меня поставили в такие условия, что меня просто выкинули за забор. И я сейчас туда стучусь, но не... Ну, понимаете. Поэтому для меня это приоритетно. И на самом деле, вот я в своем возрасте, со своим опытом понимаю, что это очень серьезная вещь. Может, кому-то может показаться, что это вторично. Нет, это именно первично, а все остальное вторично.
Вы маете на увазе, находится у Беларуси, так?
Имею в виду более глобальное. Решать самой, для меня свобода – это решать самой, как мне поступать. В тех, естественно, условиях, которые есть, я не могу решиться, что так, я не иду в колонию, а я остаюсь дома. Понятно. Но в тех обстоятельствах, которые мне предлагает жизнь и перед которыми она мне оставит, для меня абсолютно приоритетно самой решать, как в этих стесненных, ограниченных обстоятельствах, как мне быть, что выбрать. Поэтому, когда мне Дмитрий написал, я сказала, и он мне такую фразу написал. Значит, учитывая, безусловно, я у вас спрашиваю, откажетесь, я все понимаю, учитывая недавние обстоятельства. То есть я не помню, как было сформулировано, это намек на то, что вы за это время, значит, с момента, когда была запись моего интервью, и когда он мне написал, вот в этот период вы стали экстремистским формированием. А это с точки зрения белорусского законодательства уже совершенно другая история. Это уже уголовка. И этот намек я не поняла. Более того, я так прочитала по диагонали, и у меня как-то щелкнул в голове выключатель, что, наверное, кого-то посадили за это или там чего-то еще. И неважно. И я ему тут же пишу: без проблем, давайте в эфир. Абсолютно. И потом мне стали говорить. Естественно, мои близкие люди, я не буду это скрывать, очень многие мои близкие люди обвиняли Змитера, что он растлумашил, что он мне не объяснил, что означает это, что он мне не написал про экстремистское формирование и что таким образом меня подставил. А я сказала так, что, во-первых, помимо того, что все нормально, то есть Еврорадио, вы молодцы, потому что вы, несмотря ни на что, проявили уважение к моему выбору, к моему представлению о том, что я сама решаю, не стали насильно меня, значит, уводить. Я помню, в свое время Белсат очень не хотел ставить мою фамилию. Я настаивала, чтобы интервью, которое я им давала еще до задержания, чтобы оно было анонимным. И они, значит, отбивались, а я отбивала свое время. И все-таки настояли, все-таки они вняли моим просьбам, чтобы это было не анонимно. Я понимаю вот эту журналистскую этику и все, и многие держат обиду на Змитера, но я совершенно с этим не согласна. И более того, я даже рада, что он мне не написал про экстремистское формирование, потому что, когда, значит, все это вскрылось, я на суде сказала: ребята, ну вот то, что я сейчас вам говорю, я вообще, ну действительно, я не понимала, о чем идет речь, я не знала, что это экстремистское формирование, я просто подумала, что, ну, мало ли там какие-то неприятности у кого-то были, и все.
Сябры, Наталья Дулина, политзняволеная, вызволенная 5 дней тому у вынику долгих перамовах, у вынику визита американской делегации у Минск, была с нами на сувязи. Наталья, жадаю вам пахучэй адшукаць сябе ў гэтым свеце, які змяніўся і працягвае змяняцца. Ну і спадзяюся, канешне, на сустрэчу пры выпадку. Дзякую вам вялікі.
Спасибо большое, с удовольствием. Всего доброго.
До побачення.
До побачення.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Пра што Кіялаг размаўляў 6 гадзін з Лукашэнкам.
Пуціну прасцей прыехаць у Беларусь і бяспечней, чым паехаць у Турцыю ці Бразілію, ці не ведаю, Ватыкан.
Сергей Тихановский про вызволение и новое житё на воле.
Создал этот канал только для того, чтобы показать, что это все ложь. Это одна и та же империя лжи, которая и у Путина. Это одна она.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» працягвае спробы ўзмацніць свой склад перад стартам у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Клуб мае намер арандаваць левага абаронцу зборнай Паўночнай Македоніі Баяна Дымоскі. Правы на гульца належаць расійскаму «Акрону». У першай палове мінулага сезону 23-гадовы абаронца правёў за клуб з Тальяці 14 матчаў, а ў другой гуляў за белградскі «Партызан». У актыве патэнцыйнага навічка «Дынама» 20 матчаў за зборную Паўночнай Македоніі. Нагадаем, што сталічны клуб мае намер арендаваць гульца «Краснадара». Зорка футболу 40-гадовы Крыштіану Раналду блізкі да падпісання новага кантракту з «Аль-Насрам». Зараз бакі абмяркоўваюць тэрмін пагаднення – 1 або 2 гады. На рахунку португальца 35 галоў у 41 матчу за клуб у сезоне 2024-2025. Нядаўна гол Раналду дапамог зборнай перамагчы ў лізе нацый. У Ляховішах нехта узламаў табло і вывеў на яго нецэнзурнае слова з 3 літр прама падчас матчу Кубку Брэсцкай вобласці па футболу. Падчас матчу на стадыёне было каля 300 чалавек, сярод якіх былі непаўналетнія, якія, відаць, не ведалі гэтага слова. Цяпер справай займаецца міліцыя. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Галоўнай беларускай падзеяй па-ранейшаму застаецца вызваленне Сергея Ціхановскага і іншых палізняволеных.
Гэта стала магчымым у выніку прыезда ў Мінск спецпасланніка Дональда Трампа Кіта Кэлага.
Мы па-ранейшаму не ведаем, пра што дакладна размаўлялі Кэлаг з Лукашэнкам цягам 6 гадзін, але ёсць канспіралагічныя версіі гэтай гісторыі.
Якія? Паслухаем гутарку Паўла Свярдлова з галоўным рэдактарам «Рэформ Ньюз» Фёдарам Паўлючэнкам.
Акрамя ўсяго прочага, Кэлаг, ён сядзеў у Палацы Незалежнасці 6 гадзінаў, наколькі я памятаю вось гэтыя афіцыйныя зводкі. І таму, ну, складана ўявіць, што проста абдымкі з ім вот прадаліся за Сергея Ціхановскага яшчэ 13 чалавек. Да, нешта там яшчэ ён хутчэй за ўсё паспеў за гэтыя 6 гадзінаў паабяцаць, ну, але прынамсі абмеркаваць, да, таму што сядзець 6 гадзінаў моўчкі, проста глядзець на Рыбакова, і там на Лукашэнку, ну,
ну там з перакладам можна там на 2 гэта падзяліць.
На 2 падзелім, але 3 гадзіны. Так як ты думаеш, што гэта можа быць?
Ну, глядзі, тут мы ўбачылі, што ёсць амерыканская каманда, якая доўгі час займаецца перамовамі з Лукашэнкам наконт палітвязняў, гэта Сміт і Кол, і мы бачым, што Келах, ну, гэта чалавек, якому, ну, не то, што не цікавая тэма беларускай палітвязня, а ўвогуле гэтая сітуацыя, наколькі я зразумеў, нават з той невялічкай размовы, што яму гэта, ведаеш, гэта апошняе, што яго цікавіла, чаму ён прыехаў. І безумоўна, галоўная тэма, якая яго цікавіць, цікавіць адміністрацыю Трампа, гэта пачатак перамоваў ці нейкая магчымасць знайсці выйсці з гэтай складанай сітуацыі зараз, пачатак перамоваў наконт вайны паміж Расіяй і Украінай. І Лукашэнка безумоўна ў гэтым ну, в гэтым сэнсе выглядае як чалавек, які добра ведае Пуціна і можа ну, дапамагчы зразумець, што хацеў бы быць Пуціна трымаць. Ну і безумоўна, гэта мы чулі і ад расійскага боку, і ад Лукашэнкі шмат разоў. Лукашэнка хацеў бы, каб гэтыя перамовы былі ў Беларусі. Мы бачылі інтэрв'ю Черціля, кіраўніка КДБ. Ён таксама ў гэтым інтэрв'ю шмат казаў пра тое, колькі намаганняў Беларусь прыкладае, каб адбываліся абмены вайсковымі, каб дапамагчы бакам знайсці паразумення. І ну і бачна, што гэта цікавіць ЗША. Вось тую самую адміністрацыю новую, гэта ім безумоўна цікава. Калі Лукашэнка дапаможа ім знайсці выйсце з гэтай сітуацыі, безумоўна, яны аддзячаць, яны там дапамагуць яму, не ведаю, нават здымуць нейкія санкцыі.
Не, ну пачакай, ты нешта ставіш усё з ног на галаву. Мне здаецца, што ўжо само па сабе ўключэнне Лукашэнкі ў гэты працэс, таму што пакуль што ён задушкамі, ён толькі хоча сесці за гэты стол ці прадаставіць гэты стол Пуціну, там Зеленскаму, не ведаю, яшчэ каму заўгодна, таму ж Келагу, да? Дык вось само запрашэнне Лукашэнкі далучыцца да гэтага працэсу, ты ёсць прыз. А ну, не, яшчэ, ну, слухай, ты нам дапамагі, ну, мы яшчэ табе санкцыі здымем.
Гэта доўгі шлях, наколькі разумею, там шмат інтэрасантаў, шмат бакоў, які ўдзельнічаюць у гэтых перамовах, так ці інакш, напрыклад, Турцыя, напрыклад, трэба як мінімум атрымаць згоду Зеленскага, і гэта доўгі шлях, які пачынаецца з такіх крокаў маленькіх. Вось гэтая сустрэча, яна якраз спроба знайсці паразуменне, давер нейкі паміж бакамі, паміж Келагам і Лукашэнкам, і мы бачылі, як Лукашэнка выглядаў. Ён, ну, просто шчаслівы быў. Ведаеш, гэта
my все... friend.
My friend, генерал, ой, там, десантнік. Вось гэта выглядала, ну, дзіўна выглядала. І мы пабачылі, як насамрэч цікава прапаганда адрэагавала на гэта ўсё. Ведаеш, яны пераабуліся ў палёце праз некалькі гадзінаў. Ужо іншы быў наратыў, што, ну, гэта нашы лепшыя сябры. Ведаеце, вось, ну, гэта сапраўдныя мужыкі прыехалі, мы з імі дамаўляемся.
Ну, з Трампам не зразумела, што рабіць прапагандзе, ён то добры, то дрэнны, то ізноў добры, то ізноў дрэнны, хаатычны, карацей, Трамп. Але, ну, вас, як ты уяўляеш сабе, што Эрдагану патлумачыць, чаму перамовы пераносяцца са Стамбула ў Мінск? Ну, то бок, гэта, мне здаецца, важны нюанс такі, да, то бок прызнаць паразу турэцкай дыпламатыі ў гэтым накірунку, і так, мы паспрабуем
пра паразу, я б казаў пра тое, што шмат хто прапанаваў пляцоўку для перамоваў, і Швейцарыя была, і Ватыкан, і Турцыя, і нават Кітай спрабаваў, і Бразілія. Там, ну, мы бачылі за апошні год, там гульцоў даволі шмат было. І тое, што расійская дыпламатыя выказывалася наконт Беларусі, заўсёды выказывалася, што мы хацелі б, каб перамовы адбываліся ў Беларусі, каб там удзельнічаў Лукашэнка так ці інакш. Я думаю, што ведаеш, тут яшчэ складанае пытанне, не тое, што складанае, а адказнае пытанне, чаму Крамлю цікава, каб перамовы былі ў Беларусі, яно можа быць, ведаеш, такім простым мець просты адказ. Пуціну прасцей прыехаць ў Беларусь і бяспечней, чым паехаць у Турцыю ці Бразілію, ці не ведаю, Ватыкан, і гэта таксама адказ, чаму Крэмль зацікаўлены, каб перамовы былі ў Мінску.
Ці, напрыклад, можа быць, не будзе пераноса перамоваў з Стамбула, там будуць нейкія гарантыі для Пуціна, а Лукашэнка проста далучыцца.
Ну, я не
думаю, якасці такого пасярэдніка паміж Пуціным
тут таксама цікавая гульня. Безумоўна, мы зараз разважаем.
Не, можа, нічога не будзе. Можа, яны нават не абмяркоўвалі гэта. Да, але
гэта гіпотэзы, якія мы выказваем. Трэба улічваць гэта. Дык вось... справа не, ну, наколькі я разумею, гэта яшчэ адна спроба, ведаеш, ну вось у Пуціна ёсць пазіцыя, якая непрымальная, там аддайце нам усе тэрыторыі, сыдзіце ўвогуле там, знішчыце Украіну.
Пазаблокавы статус там,
ну, там, да, ну, там насамрэч гэта сур'ёзна абмяркоўваць нельга. І калі насамрэч яны прыйдуць да нейкіх дамоўленасцяў, што окей, мы там пачынаем перамовы на перамовы на гэтай лініі, баявой лініі, там дзе зараз знаходзяцца войскі, то Пуцін можа проста патрабаваць ад Зеленскага таго ж, ну окей, добра, але хачу яшчэ адна ўмова, давай зробім гэта ў Мінску. І гэта будзе для такі падарунак для партнёра, і гэта будзе адзіная магчымасць насамрэч Лукашэнкі для Лукашэнкі паўдзельнічаць у гэтым. Ніхто яго запрашаць ні ў які Стамбул не будзе. Гэта маленькі чалавек, які нікому не цікавы. Адзіная каштоўнасць тое, што ён можа паразмаўляць з Пуціным і атрымаць магчымасць проста прысутнічаць побач. Наколькі я разумею, для яго гэта дастаткова. Так было і ў 14-м годзе, і ён пра гэта насамрэч успамінае і зараз яшчэ. Які быў гэты фурор, што ён бутерброды...
Да, кофе, бутерброды подносіў
да, такім этим, вось людзям. Ну.
А ці ёсць у КДБ планы на Ціхановскага? Пра гэта далей у размове Паўла Свярдлова і Фёдара Паўлючэнкі.
Не заагучвалі ўжо фатографам, якія жывуць і працуюць у Варшаве, а прапануюць пайсці пафатаграфаваць на акцыю Сергія Ціхановскі і Светланы Ціхановскай прыязджаюць у Варшаву на акцыю салідарнасці з палітвязнямі, пабачыцца з беларусамі. І вот ужо, значыць, прапануюць, ну, вот в лепшых традыцыях за криптовалюту там падаецца, што это такая лоўля на жыўца. Вот вы прыйдзеце ўсе на Ціхановскага паглядзець, а мы-то всех там вас і сфатаграфуем.
Ну, добрую рэкламу.
Я думаю, што знойдзецца фатограф, канешне, так ці інакш. Адзін вот распавёў, што яму прапанавалі, а адзін які-небудзь не распавёў. Тым больш, што фатографаў вырашае самых розных, самымі рознымі пашпартамі, некаторыя з двума нават, да, фатографаў хапае. Як ты думаеш, ці можа, ну, па-перше, ці закладалася тое, што Ціхановскі мусіць неяк нашкодзіць дэмакратычнаму руху, кады яго выпускалі? І ці можа ён сапраўды некім чынам, ну, ўсё ж такі нашкодзіць?
Ну, я адказы за думку ўладаў атрымаў з інтэрв'ю Церцеля. Ён пра гэта наўпрост сказаў, што мы, ну, чакаем, што Ціхановскі разбурыць гэтую дэмакратычную супольнасць, што прыйдзе, ну, і на гэтым ўлада Светланы Ціхановскай скончыцца.
Парадак навядзе, крыць.
Парадак навядзе. Ну, і пра гэта насамрэч шмат казалі, ну, не, у дэмакратычным асяроддзі шмат пра гэта казалі, што гэта ну, такі добры крок з боку ўладаў, каб разбурыць дэмакратычную супольнасць, выпусціць уплывового вядомого чалавека з амбіцыямі, які прыйдзе.
Ты дадаеш пераменныя ў і так складаную сітуацыю. Ну. Да, вось вам і так складана паміж сабой дамовіцца, а мы вам яшчэ вот закінем там Ціхановска.
Не, ідэя добрая, і пра гэта шмат казалі. І гэта насамрэч не тое, што праблема, гэта выклік для Ціхановскага, для Сергія Ціхановскага. Я думаю, што гэта будзе такім тэстам на адэкватнасць, на сталасць, палітычную сталасць. Таму што, безумоўна, ну, ведаеш, кожны чалавек слабы, кожны чалавек жадае ўвагі, кожны чалавек лічыць, што ён лепшы, можа, не кожны, але палітыкі гэта такія людзі, якія лічаць, што яны лепшыя за ўсіх, яны лепш ведаюць за астатніх. І, безумоўна, для Сергія Ціхановскага зараз гэта выклік, гэта тэст. Пройдзе ён гэты тэст, я не ведаю. Я бачу шмат людзей, у мяне даволі доўгі досвід працы з палітыкамі. Я бачу людзей, якія выходзілі з турмы, якія разбуралі насамрэч тое, што стваралі пад іх, для них. Яны прыходзілі, разбуралі гэтую сістэму. Ну, магчыма і такое, я не выключаю гэтага, але лічу, што... Ну, шанс ёсць захаваць тое, што стварылі дэмакратычныя сілы, і мы бачым, што ўлады прыкладаюць намаганні, каб разбурыць гэта.
Вось што ты пра рэакцыю прапаганды скажаш, напрыклад, да? Я назіраў толькі за азаронкам, І це був так само фантастичний такий твіст, да? Тобто спочатку ад їжа вам в штани, да? От Тихановський вийшов, да? Потока от матюков, який починався зі слова «куколд» на наступний день, коли Тихановський давав прес-конференцію разом з Світланою Тихановською. Гэта сведчыць пра тое, што некія надзеі, некія спадзевы ўжо не спраўдзіліся, якія на яго складалі ўлады.
Ну, некалькі тэмаў зараз, першую тэму закрану. Справа ў тым, што вось гэта прэс-канферэнцыя Ціхановскага, яна, на мой погляд, стварыла такое ўражанне цяжкае, што гэта зразумелі нават прыхільнікі Лукашэнкі і бацькі. То бок нельга так з чалавекам, нельга так з намі. Мы ўсе можам там трапіць у гэтую закраты і можам быць тымі самымі людзьмі, якіх будуць катаваць. І ну такі так як гэта прашлёп уладу на гэты конт, тут безумоўна эфект атрымаўся не той, на які разлічвалі. Але тут яшчэ справа ў тым, што прапаганда зараз намагаецца не толькі праз такі, ну, наколькі я разумею, той жа Азаронак там ці Тур, гэта ну, людзі, якія маюць аўдыторыю меншую там за Еўрарадыё ў 10 разоў. Ну, яны ні на што не ўплываюць, акрамя магчыма там самаго Александра Лукашэнкі.
Гэта важна.
Але учора, ну, безумоўна, гэта важна. Але учора размаўляў з даследчыкамі, якія зараз адсочваюць, што адбываецца ў сацыяльных сетках. І вы таксама бачылі гэта, бачылі тое, што боты сарваліся з цэпу. Яны зараз просто, ну, ствараюць некі кілатонны контенту ў каментах. З'явіліся нейкія блогеры, нейкія там лідзеры мнення, якія расказваюць, ну, вось той самы наратыў пра тое, што ну вось зараз Тихановскі прыйдзе там і на гэтым усё скончыцца.
Мог было падрыхтавана, ў прынцыпе.
Гэта было падрыхтавана,
да?
і колькі намаганняў яны патрацілі на тое, каб данесці гэту ідэю. І ну, вось гэта, магчыма, можа паўплываць на думку людзей, якія там чытаюць гэтыя каменты. Я прапаную людзям проста адсочваць гэта таксама, бачыць, што так шмат ботаў з'явілася, яны якраз прапагандуюць гэтыя наратывы КДБ беларускіх уладаў, ну і неяк там адэкватна рэагаваць. То бок задзейнічаны некі новы, адносна новы, для мяне адносна новы інструмент у такім маштабе. Гэта цікавая з'ява. Я думаю, што праз там некалькі тыдняў з'явяцца даследаванні з цыферкамі, з інфармацыяй пра тое, як гэта адбывалася, што выкарыстоўвалі, якія сеткі гэта былі. Ну, цікава. І тыя ж самыя, магчыма, гэта гіпотэзы, канспіралогія, магчыма, мы атрымаем інфармацыю, што гэта можа быць і тыя самыя сеткі, якія працавалі ў Румыніі, ў Польшы, у Малдове. Ну, вось гэта цікава.
У эфіры Еўрарадыё былі журналісты Павел Свярдлоў і Фёдар Паўлюченка. Яны абмеркавалі прыезд Кіта Келага ў Мінск і цікавасць КДБ да Тихановскага. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Сергей Тихановский про вызволение и новое житё на воле.
Создал этот канал только для того, чтобы показать, что это все ложь. Это одна и та же империя лжи, которая и у Путина. Это одна она.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёрам наступнага фільма пра Джеймса Бонда стане франка-канадскі рэжысёр Дэні Вільнёў. Ён неаднаразовы намінант на «Оскар» і, па яго ўласным прызнанні, заўзяты прыхільнік Джеймса Бонда. Вільнёў абяцае паважаць традыцыі франшызы і дадае, што сам у захапленні ад вяртання Бонда на экран. Што праўда, да гэтага часу невядома, хто сыграе агента 007 у новым фільме. Пошук акцёра працягваецца. Рэжысёр Вільнёў атрымаў сусветнае прызнанне за сваю нядаўнюю працу над франшызай «Дзюна», а таксама за хіты «Бягучы па лязе 2049» і «Прыбыццё». Ён кажа, што ўсведамляе вялікую адказнасць і адчувае радасць з нагоды таго, што ўзначаліць стварэнне новага фільма пра знакамітага суперагента. Я вырас на фільмах пра Джеймса Бонда, глядзеў іх з бацькам, пачынаючы з доктара Ноу і Шонам Конеры. Я адданы прыхільнік Бонда. Для мяне гэта святая тэрыторыя, прызнаецца Вільнёў. Амерыканская спявачка Сабрына Карпентер прадставіла альтэрнатыўную вокладку альбома «Man's Best Friend» пасля таго, як першапачатковую рэзка раскрытыкавалі ў сеціве. Новая вокладка выканана ў чорна-белых колерах і, паводле слоў артысткі, зацверджаная Богам. На ёй Карпентер паўстае ў элегантнай белай сукенцы ў атачэнні мужчын у строгіх чорных гарнітурах. Набыць кружэлку з новым афармленнем можна за $33, на $2 танней, чым арыгінальны дыск. Да яе прыкладаецца аўтограф Сабрыны. Сам альбом «Man's Best Friend» выйдзе 29 жніўня. Пакуль што Карпентер апублікавала толькі адзін сінгл з яго. Ён мае назву «Man Child». Раней спявачка паказала вокладку будучага рэлізу, і яна здалася многім правакацыйнай, а камусьці нават зневажальнай для жанчын. На ёй Карпентер стаіць на чатырох канцавінах, а мужчына трымае яе за валасы. Боб Дылан анансаваў выхад зборніка «Point Blank Quick Studies». У яго ўвойдуць каля 100 чорна-белых малюнкаў музыкі, створаных ім у 2021 і 2022 годах. Сярод прац – партрэты, нацюрморты, гарадскія пейзажы і імгненныя сцэны. Музыка намаляваў аматараў ролікаў, людзей у караоке, канал у Парыжы, даспехі і нават звычайны рулон скотчу. Кожная праца суправаджаецца кароткімі празаічнымі тэкстамі. Навінка выйдзе 18 лістапада. Мастацкая дзейнасць Дылана доўгі час развівалася паралельна з яго музычнай кар'ерай. Малюнкі і карціны спевака з'яўляліся на вокладках яго альбому «Self-Portrait» і «Planet Waves». Творчасць Дылана таксама актыўна развівалася дзякуючы выстаўкам у Еўропі і Злучаных Штатах. Крытыкі часта адзначаюць, што жывапіс і графіка мастака адлюстроўваюць паэтычнасць і глыбокую сімвалічнасць яго песен. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Я і дагэтуль не веру, што на свабодзе, але эмацыйна прыходжу ў парадак, кажа Сергей Ціханоўскі, які яшчэ тыдзень таму не ведаў, што 21 чэрвеня яго і 13 іншых палітвязняў павязуць на літоўскую мяжу і ён стане вольным.
Са слоў палітвязня, дзеці, якія спачатку яго не пазналі, цяпер паводзяць сябе так, што і не было гэтых 5 горкіх гадоў расстання з бацькам. Пакуль іх мама, Святлана Ціхановская, удзельнічае ў саміце НАТО, у Газі, яны з бацькам бавяць час на дзіцячых пляцоўках.
Ціхановскі захапляецца зелянінай Вільні і шкадуе, што так і не ўбачыў лета ў Беларусі. Да мяжы яго везлі з мяшком на галаве.
А яшчэ днямі Сяргей даў інтэрв'ю выданню «Дэлфі». Пра тое, ці не стаміўся ён ад увагі пасля доўгіх гадоў у адзіночнай камеры, ды пра першыя дні на волі. Далей у праграме «Еўразум».
Еще не устал, опекают меня, поэтому особо меня и не видно было. Но вот у вас вышли возле офиса на улицу из такси, и люди подходили фотографироваться. Приезжал в супермаркет, там не было же никакой одежды, и вот первые там футболки, там мастерки покупали. Со Светланой она меня возила там по магазинам, чтобы что-нибудь моего размера найти. И литовцы именно, не белорусы. Вот сейчас белорусы подходили, а там подходили литовцы и выражают такие теплые, говорят теплые слова, значит, и жмут руку, там просят иногда сфотографироваться, кто посмелее. Я-то не против сфотографироваться. В Беларуси я куда приезжал, в любой город, люди жали руку всегда, люди фотографировались. И мне почему-то кажется, что сейчас, когда я буду путешествовать по разным странам и городам, Евросоюза, там, США, Канада, я думаю, что во всех городах, более-менее крупных, будут выходить люди, и не только белорусы, и будут выражать слова поддержки, будут жать руку и будут фотографироваться. Я не против. Не стесняйтесь, друзья, если кто-то хочет сфотографироваться, я не против, потому что это контент. контент, и он работает, он поднимает, вызывает внимание и к нашим проблемам, и к главной проблеме освобождения политзаключенных.
Ну, Сергей, мы поговорим обязательно и об освобождении политзаключенных, но вот эта вот история, да, вот вы говорите, подходите, фотографируйтесь, не стесняйтесь, эта история, как мне кажется, имеет обратную сторону медали, и об этом, кстати, тоже вот наши зрители, а я напомню, что мы работаем в прямом эфире, да, вот в чате пишут, вопрос безопасности, вы с охраной ходите или нет?
Дело в том, что я неохраняемое лицо, и даже дети мои неохраняемые, да, то есть только, насколько я понимаю, Светлану Георгиевну охраняют, мою супругу, вот, я поднимал вопрос со своими знакомыми, друзьями, может быть, какого-то охранника хотя бы мне можно организовать, но до сих пор, как бы, говорит, в Литве безопасно, все в порядке, ты в Евросоюзе, ты просто комплексуешь из-за того, что ты был в тюрьме, посмотри, какие люди доброжелательные. Ну, да, я вчера заходил в кафе, там, ну, я не видел каких-то там, каких-то косых взглядов или еще чего-то, каких-то слов недоброжелательных. Ничего, наоборот, все улыбаются, кто узнает, там, хочет сфотографироваться, пожать руку, как бы, и нету никаких проблем. Нету, надеюсь, их и не будет. Но, да. Но о безопасности я тоже думаю. Наверное, какой-то человек хотя бы рядом там должен быть.
Угроза со стороны Лукашенко есть?
Со стороны Лукашенко, конечно, есть. Со стороны граждан в Европейском Союзе, в Литве, я думаю, что нет. Ну, я надеюсь на это.
Знаете, вот мы сегодня, когда готовили эту трансляцию, да, писали описание, готовили титры, и у нас встал вопрос, а как Сергея Тихановского подписать? Экс-политзаключенный, блогер, оппозиционер. Вы сами себя как сейчас, как вы бы попросили себя представить?
Вы знаете, я у Ремарка прочитал такую мысль, что диктаторы, когда приходят к власти, они все упрощают. Вот диктатор называют просто, например, ну, хотя бы одним словом, блогер, например, или у них, для них мы все преступники. Преступники, соответственно, там, злодей какой-то, одним словом. А ведь человек и семьянин, да, и отец, там, он детей, там, он, я и предприниматель ведь, да, я и продюсер, я и организатор хороший, значит, я и шоумен, там, да, и букингом занимался, концертной деятельностью, то есть и рекламными агентствами управлял, своим продакшеном, да, то есть разве можно человека одним каким-то словом характеризовать? Конечно же, нет. Каждый человек, и вы, и я, и другие люди, это же нельзя сказать, он просто там блогер или он просто предприниматель. Нет. Поэтому одним словом очень трудно. Но я вам так скажу, если муж президент, то супруга это первая леди, правильно? А если супруга президент, то муж это первый джентльмен. И вот я первый джентльмен Беларуси. Да, пусть не признанный, но первый джентльмен, и первым уже больше никто не будет. Вот я первый джентльмен, меня это устраивает. Вот может быть так, а уже кого заинтересует, пусть они откроют Википедию и посмотрят какую-то информацию обо мне и поймут, что одним словом там блогер, предприниматель или уголовник там нельзя характеризовать человека. Однозначно, даже Бог судит нас только в конце жизни по совокупности, правильно?
О здоровье, да, когда у вас спросили, вы сказали, что, ну, пока вам сложно что-то сказать, ну, естественно, очевидно, каким вы были, каким вы стали, да, вот эти вот фотографии, они разошлись, я думаю, весь мир это увидел, но вы сказали, что в понедельник, возможно, вам предстоит медицинское обследование, есть ли какие-то подробности, можете ли вы что-то поделиться чем-то?
Представляете, меня еще до сих пор не обследовали.
До сих пор не
обследовали. Да, мы сегодня только удалось там в какую-то клинику попасть, все это бюрократия же, да, и у врачей же там свои планы, нельзя просто... Вот в Беларуси или там где-то в каких-то восточных странах могли в один день прям все сделать по звонку какому-то. Мне говорят, это Европейский Союз. У врачей есть свое расписание. Они не могут просто взять, а тебе много врачей надо и вычеркнуть. Конечно, для меня это как-то неожиданно и непонятно, да? Мы немножко к другому привыкли. Но здесь так, мне объяснили. И я это понимаю. Сегодня мы приехали, меня только там записали туда-туда-туда и никаких анализов еще даже не брали. Никаких. Я не знаю, может, мне что-то кололи там. Ну, у меня делали какие-то уколы, я не мог от них отказаться. Они сами что-то колят, чистая там иголка у них или нет, я не знаю. И что они туда колят? Они говорят, это чтобы тебе было легче. А что там, я не знаю. Соответственно, я не понимаю, в каком я сейчас состоянии, к чему это может привести. Вес у меня продолжает падать. То есть, если я взвесился 79 килограмм, то сегодня я взвесился 77. Хотя вечером я пошел здесь в кафе, кушал там белорусскую кухню, всякие щи, драники, мочанку, квас. То есть вроде бы я много покушал вечером, и все равно вес падает. Я не могу вот этого понять. Может, они говорят, ну, ты волнуешься там сейчас, интервью, какие-то встречи. Да я не волнуюсь вообще. Уже после того, что у меня было, сказать, что я чего-то там могу волноваться там. Ну, хотя вот, когда поднимался сюда в студию, какой-то немножко что-то почувствовал. Не мандраж, но что-то такое почувствовал, да? Что-то чуть-чуть. Сейчас вот я не чувствую никакого там дискомфорта, да, абсолютно. Тем более с вами приятно разговаривать, вы шутите, улыбаетесь, да. Я шучу, и, соответственно, беседа идет легко. Вот. Поэтому что там и как, абсолютно не знаю. И может быть, меня и раньше что-то посмотрели, но начинаются какие-то турне уже, какие-то встречи, в том числе и в Варшаве. И я уже не совсем там могу какие-то графики с этими врачами попадать. Но надо, наверное, в первую очередь заняться здоровьем. В первую очередь, потому что непонятно что. Если у меня вес там продолжит падать там дальше, то, может, мне надо вообще в клинику ложиться и как-то уже серьезно браться. Потому что я понимаю, там какие-то планы у врачей, но... Если, ну, станет хуже, то, ну, надо, наверное, уже какие-то кардинальные действия принять.
Про тое, як вызвалялі Сергея Ціхановскага і што Лукашэнка атрымаў за ягонае вызваленне, далей у нашай праграме.
Я магу даже сказаць, што я уверен, ну, я бы еще другое слово сказал, но не хочу уже так выглядеть совсем самоуверенным. Дело в том, что 5 лет ни один американский дипломат не был в Беларуси. Ни один. И вот, чтобы начать какой-то диалог, чтобы вот показать, что уже что-то сдвинулось, ну и действительно, чтобы как-то к чему-то идти, потому что санкции на самом деле, как они там рассказывают, не действуют. Они так не действуют, что даже Тихановского можно выпустить. Понимаете? Приехали американские дипломаты, поговорили, даже, скорее всего, договорились уже, что в течение месяца, скорее всего, это мое предположение, скажем так, договорились, что будут выходить политзаключенные, и, выезжая из страны, прихватили и нас. Мы же, в принципе, с ними сели, можно сказать, в один автобус уже там в конце, ближе к границе литовской. Поэтому здесь не предположение, это так оно и есть. Для того, чтобы американский дипломат приехал в США, вот это было и сделано. И он готов заплатить любую за эту цену. Приехать. А теперь он хочет, чтобы было чуть-чуть помягче со стороны США. Чуть-чуть помягче.
Санкции
он,
вы имеете?
Он уже, помягче. Да, он уже в январе тогда кричал, анонсировал перед выборами. Мы сейчас уже с американцами начнем торговать. Мы вот уже должны. Если вы поищете, вы это найдете. Mm-hmm. Даже до меня в тюрьме это дошло. По радио передавали, его цитировали там, и в СМИ это было, в газетных, в печатных. Значит, он уже тогда рассчитывал. И меня уже тогда и готовили в январе. Я же все одно с другим сношу. Меня уже готовили, приезжали агенты КГБ, говорят, мы тебя выкинем, напиши, что ты не против Евросоюз. Просто, что ты просто на бумажке. Я не против Евросоюз, чтобы меня... Я не думал, что мешок на голову, это же не освобождение. А он еще там написал, что это помилование. Они меня, кажется, помиловали. Так я могу, значит, свободно приехать сейчас? Так если я могу приехать, может, давайте попробуем. Давайте попробуем, но давайте как-то пусть, может, кто-то там рядом вот за границей будет, чтобы если там не отпустят или там, ну, чтобы как-то за меня заступились. Я готов попробовать, я ничего не боюсь. Угу. Давайте, если он говорит, что это помилование, и на мне ничего нет, никаких претензий, так зачем ты мне мешок на голову одел и выбросил меня? Это же не помилование. Это они у себя по бумагам проводят помилование. Нет, я не обращался за помилованием. Никаких бумаг ему не писал. И мешок на голову, и наручники, и выбросить вот так вот за границу, это что, помилование?
Очень похож процесс, знаете, на какой? Вот в августе прошлого года был обмен заключенных, ну вот российских политзаключенных выпускали, да, на шпионов российских. И то, что вы рассказываете, прямо вот один в один.
Ну я разве шпион? Я гражданин Республики Беларусь. Разве можно со своим гражданином? Вот те литовцы, которые считают, что Лукашенко нормальный там, и у них там порядок может быть, и не все так плохо. Вы посмотрите, он берет своего гражданина, целый автобус своих граждан. И уже это не первый автобус, потому что он уже 300 с чем-то таким образом и отпустил. Ну, отпустил в кавычках. Одевает им мешки на голову, не дает паспорта. Паспорта он отдал дипмиссии туда, агенты КГБ отдали. Я даже не знал, что у меня есть паспорт. Думаю, без паспорта на него браться. Я еще еду в мешке в этом кучу. Вы, говорю, нас как собак, даже без документов. Оказывается, паспорт все-таки был мой. С паспортами. Видно, условие было с паспортами. Они бы без паспорта, потому что я агентам как говорю, они говорят, тебя и без паспорта примут там, типа, тебе не надо паспорт, я там потом сделаю ваш там паспорт. Вот так. Я думал, нет паспорта у меня. Оказывается, вот.
Вы хотите, чтобы в вашей стране, вот это вы вообще понимаете, что гражданина могут просто куда-то выкинуть, не спрашивая, без вещей, без документов, без денег, отняв имущество, просто потому, что он хотел там какую-то в политике, да, куда-то идти, да?
Я знаю, что они вам ответят. Вот люди, которым, да? даже к литовцам, к которым вы обращаетесь, да. которые за Лукашенко, они вам скажут, вы, Сергей, предатель, а с предателями так не надо.
Так я никого не предавал. Я ведь, посмотрите, они просто, может, не всю информацию знают. Я выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, зная, что выиграть их нельзя. Я только как блогер, я же как блогер выдвинул только для того, чтобы показать аудитории, что выиграть невозможно. И меня не зарегистрировали, это раз. Тремя способами, и адвокаты не могли, и доверенность у жены была, и по доверенности нельзя, и держали... Зарегистрировали супругу, потому что, ну, говорит, женщина не может в Беларуси победить. Это же его слова. Он поэтому ее и зарегистрировал. А она победила, потому что победила не она, они же не за нее голосовали. Победил вот этот объединенный штаб. Там это все, кто против него. Люди тогда, там не был вопрос ни за Европу, ни за Россию. Там был вопрос без Лукашенко, чтобы мы могли сами строить, мы могли сами решать, чтобы была демократия. Они говорят, у них там демократия особая. У них особая демократия. Мы хотим классическую демократию. Классическую, понимаете? Угу. Вот, я пошел только для того, чтобы показать, что это невозможно. И я показал. Только начинаю собирать подписи, выстраиваются очереди. Что это? В каждом городе картинка. Против него подписи. А, надо же это прятать. Как это прятать? В тюрьму его, он преступник. Преступников в Беларуси назначают, чиновников, как министров. Назначают он всех, он и депутатов назначает. Есть это однозначно. Я был на избирательной кампании в парламент, сам в наблюдателях. И мой видеооператор тоже сидел весь день. Мы вели прямой стрим 13 часов. Мы насчитали ровно 15% избирателей. Низкая явка совсем, 15%. ЦИК дает 79%. Какая разница, за кого там больше? Они все придумывают, понимаете? Они дают 79%. Ну как? Что? Что мне? Я поэтому на президентской, она следующая была там буквально через полгода, просто выдвинулся для того, чтобы показать, ребята, посмотрите, вот я, у меня нулевой бэкграунд, я не политик. Супруга моя не политик. И про нее вообще речь не шла. Я не думал, что она в это попадет. То есть это она же за меня заступилась, получилось. Да? То есть я не политик, я предприниматель, у меня небольшой бизнес свой. Все, вот, я чистый, посмотри, у меня ничего нет. Думаю, а у Лукашенко очень низкий такой рейтинг, антирейтинг, огромный. Его нет. Я за последние годы кому не обращался, я не нашел ни одного человека, кто за него голосовал бы. Ни одного. Причем я ездил по всей стране, и никто. Не то, что я там, я на улицах простых людей спрашивал, там, каких-то бизнесменов, никто.
А в тюрьме такие были, которые за него голосовали?
А дело в том, что криминал... Он по умолчанию в оппозиции, потому что они же властью недовольны, власть их осудила, они всегда в оппозиции, понимаете? Вы должны это знать. Они всегда, и в вашей стране так будет. Они недовольны, потому что их осудили, и ни один человек, какой бы он виноватый ни был, он никогда не считает себя виновным. Все матерые преступники, даже которые убивали кучу людей, я прочитал много книг в тюрьме, они считаются невиновными. Даже Аль Капоне, там все, они... Я благодетель, он говорит, я благодетель, я многим помогал, там все. А то, что они сколько убивали, дали, это нюансы там, да. Но в целом он благодетель, понимаете. То есть, поэтому криминал нет. Вот, и я и зарегистрировался исключительно для того, чтобы показать, что нельзя. Я показал, я свою миссию выполнил, я для этого канал, можно сказать, и создавал. Я еще нигде не говорил это. Создал этот канал только для того, чтобы показать, что это все ложь. Это одна и та же империя лжи, которая и у Путина. Это одна она. Это просто губерния России. То, что они делают. Он же полностью марионетка Путина.
Но тогда, Сергей, в 2020 году, я так понимаю, из ваших же слов, которые вы сейчас говорите, что у вас до конца такого понимания не было. Вот вы говорите то, что главная идея была без лукашизма. Да, там, ни за Россию, ни за Европу, ни в этом
вопрос. Мы были против Лукашенко, да. Чтобы можно было провести честно.
Но понимали ли вы тогда, что это значит и без России, и без Путина? Или тогда не было такого?
Тогда просто так вопрос вообще не ставился. Сейчас, если мы видим, что творит Россия, здесь не может даже вопроса быть. Мы хотим быть в одной семье с Европейским Союзом и с Украиной. Я уверен, что она тоже будет частью Европы. По-любому, частью Европейского Союза.
Гэта быў Сергей Ціхановскі, які ў сваім першым вялікім інтэрв'ю на волі расказаў пра сваё вызваленне і пра тое, як прыходзіць у сябе пасля 5 гадоў за кратамі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.